Когда мы смотрим на Тору, и мы смотрим всю историю, описывающуюся в Пятикнижии, то мы, безусловно, задаемся вопросом, как у таких святых родителей, как Авраам или Ицхак, могли быть дети негодники? Ведь если Авраам и Ицхак были такими праведными людьми и все делали в своей жизни правильно, наверняка они были замечательными родителями тоже. Если они были такими хорошими родителями, как это может быть, что у них такие плохие дети? В русском языке есть выражение «яблоко не падает далеко от дерева». Оно в английском языке тоже есть «apple doesn't fall far from a tree». Любавический ребе, как-то говоря о воспитании детей, упомянул эту пословицу и сказал, что яблоко не падает далеко от дерева только когда хорошая погода. А когда на улице шторм, то это яблоко может укатиться очень далеко. А сейчас, закончил ребе, у нас на улице большой шторм. Тем самым ребе объяснил, почему даже у замечательных родителей иногда появляются не такие замечательные дети. Но это значит, что дети попадают под плохое влияние. К сожалению, от плохого влияния защититься не может никто. Дети встречаются на улице, в школе, в клубе, в магазине, где угодно, с самыми разными людьми. И очень часто тяжело разобраться, кто есть кто. Но, как мы видим из Пятикнижия, по крайней мере, в ситуации с Эйсавом, Эйсав был предрасположен для зла, для плохого поведения, самого рождения. Потому что сказано, что когда Ривка, мать Эйсава, имела в своей утробе двух близнецов, Якова и Эйсава, то они даже в утробе не могли ужиться, потому что Яков был предрасположен к хорошим вещам, а Эйсав – к плохим. То есть получается, что с самого рождения Эйсав должен был быть злодеем. То есть, оказывается, влияние улицы здесь ни при чем. Мы на самом деле сегодня постараемся ответить на все эти вопросы. Мы, говоря о сыне Авраама, который оказался не таким достойным человеком, как его брат, наш протец Ицхак, мы все-таки увидели, что он не был таким плохим человеком. В то же самое время в нашей истории Эйсав, о котором мы говорим сегодня, остался злодеем. Эйсав хараша, Эйсав злодей. И при том, что мы очень часто упоминаем Ишмаэля и Эйсава в одном предложении и говорим, что у наших праотцов были сыновья, которые не пошли по их пути, например, Ишмаэль, например, Эйсав, но на самом деле это были два очень разных человека, во-первых, природа которых была разная, условия которых были разные и неправедность, если так можно выразиться, которых была также разная. И как мы видим в нашей традиции, при том, что еврейская нация, еврейский народ появился официально только после дарования Торы. И мы говорили с вами до этого, что до дарования Торы, во времена наших праотцов Авраама, Ицхака и Якова, евреями назывались только те, кто следовали еврейской религии. То есть, иными словами, любой человек, который начинал верить в Бога и следовать тому, что Бог сказал, становился евреем, а более точно сказать, иудеем. И поэтому те люди, которых встречал Авраам и убеждал, что есть Бог, и убеждал идти по путям Бога, соблюдать заповеди, они становились евреями. То есть эта разница между еврейской нацией и еврейской религией. До дарования Торы была только еврейская религия, еврейской нации как таковой не было. Но при всем при этом, в наших книгах говорится, что Ишмаэль не может считаться евреем. Ишмаэль не может считаться евреем, потому что он не пошел по пути своему отца, он сделал обрезание в 13 лет, он верил в существование единого Бога, но он не использовал свою веру, и поэтому он не делал, не выполнял все заповеди, не жил по тем законам, которые Бог дал, поэтому не считается евреем. И на фоне того, что мы с вами сказали, что до дарования Торы семья, в которой ты родился, твоя мать в частности, не определяла, еврей ты или нет, а еврейство определялось только тем, во что человек верит и чему человек следует, как человек живет, то нам с вами понятно, почему Ишмаэль не считается евреем. Я все время напоминаю людям, что то, что у Ишмаэля мать не была еврейкой, не может быть фактором, из-за которого Ишмаэль не является евреем. По одной простой причине. Потому что у Авраама мать тоже не была еврейка. Авраам был первым евреем. Если бы у него мать была еврейка, то тогда он бы не мог бы называться первым евреем. И у Сары мать тоже не была еврейкой. Если бы у Сары мать была еврейкой, то Авраам и Сара не могли бы быть первыми евреями. Поэтому у Авраама и у Сары родители были не евреи, и мать, и отец. Но они стали евреями. Почему? Потому что они распознали Бога и стали следовать путям Бога. И поэтому они были евреями. У них было два сына. Ицхак следовал путям Всевышнего, выполнял заповеди, верил в Бога, поэтому он был евреем, а Ишмаэль не был. И здесь нам все понятно. В то время как Ишмаэль считается не евреем, Эйсав в еврейском законе имеет другой статус. Он считается евреем, отошедшим от Торы. Почему у них такая разница в официальном положении? Мы сейчас с вами это увидим. Я часто вижу, слава Богу, семьи, в которых есть дети, и эта семья постепенно приходит к еврейству. Это замечательно. Я очень этому рад. Я пытаюсь их помочь, как только могу. Я их поддерживаю. И я всегда напоминаю родителям, что их детям требуется особая помощь. Их детям в этой ситуации бывает непросто. И я сам пытаюсь оказывать как можно больше внимания детям. Почему? Представьте себе, что есть семья, где мама и папа вместе решили, что нам сейчас нужно соблюдать субботу. И они взрослые люди, которые логично, разумно к этому подошли и постепенно начали соблюдать субботу. Они понимают, что они делают. В то же самое время они приходят к своему сыну, подростку или дочке в подростковом возрасте тоже и говорят ей или ему: вот знаешь что, мы все время в субботу смотрели кино, мы все время в пятницу вечером ходили к друзьям, а вот сейчас нам нужно забыть о походах по этим шумным собраниям черти где, нам нужно забыть о кино, и сейчас мы сидим дома. Подростку это часто намного тяжелее, чем взрослым людям. И я из-за этого очень часто вижу недопонимание среди детей. А чего это вдруг? А почему это? Я всегда делал одно, а сейчас мне нужно делать другое. Почему это моя жизнь меняется вдруг? И на самом деле Ишмаэль был именно в этой ситуации. Ишмаэль рос в доме Авраама и Сары. Его мать, мать Ишмаэля была Гагар, которая была служанкой Сары, она была наложницей Авраама, и он знал, что его отец Авраам, и все, конечно же, слушаются в их доме Авраама, все выполняют, что он говорит. И Ишмаэль был этим подростком, который жил всю свою жизнь каким-то определенным образом, и вдруг к нему приходит папа и говорит: нам с тобой, сынок, нужно обрезаться. Чего вдруг? Ну, он решил обрезаться. Он делал все, что ему отец говорил. Но вы должны понимать, что он уже был сам подростком. И он, я уверен, был примерно в том же положении, в котором подростки сегодня в нашей жизни, в 21 веке, недоумевают, когда их родители вдруг им начинают говорить о том, что они должны делать и как они должны менять свою жизнь. Родители-то меняют свою жизнь сознательно, а дети... И поэтому нам с вами понятно, почему Ишмаэль как бы не до конца пропитался идеями еврейства. Он не до конца дошел до этого. Он не до конца был евреем, когда он следовал всем учениям своего отца. И потом его отец выгоняет из дому вместе со своей матерью, и они становятся вообще независимой семьей. Наша традиция говорит нам, что в конце концов Ишмаэль вернулся в дом своего отца, и он, сказано, полностью принял на себя еврейский стиль жизни. Он сделал тешува, он раскаялся. Это все замечательно, но он все-таки полностью евреем не стал, и мы сейчас с вами через минуту увидим, почему. Эйсав же имел совершенно другое положение. Эйсав был сыном Ицхака, который родился вместе со своим братом-двойняшкой Яковом, и он родился уже в еврейскую соблюдающую семью. Его обрезали в 8 дней, так же, как и полагалось всем евреям, так же, как и Ицхака обрезали в 8 дней. Он был с момента своего рождения в союзе с Богом. Его вырастили как еврея. Он потом ушел от еврейства по своей воле. И мы с вами его за это ругаем. И поэтому Ишмаэль в нашей традиции считается не евреем, а Эйсав, который родился в еврейской соблюдающей семье, которому сделали обрезание в 8 дней, то есть он заключил союз с Богом. Эйсав считается евреем, отошедшим от еврейства, потому что он именно таким и оказался. Но разница между Эйсавом и Ишмаэлем не заканчивается здесь. Разница между Эйсавом и Ишмаэлем еще больше, и мы сейчас с вами увидим, почему и в чем эта разница заключается, когда мы рассмотрим разницу в том, как они были воспитаны. Родители определяют воспитание ребенка. И мы с вами хорошо знаем, что есть очень много самых разных школ воспитания детей и очень много разных подходов. Разные преподаватели, разные родители, разные специалисты и психологи вам будут рекомендовать разные пути. В Америке целое поколение вырастило своих детей по книгам Спока, доктора Спока, который был известен во всем мире, по-моему. И мы с вами хорошо знаем, что этот доктор Спок имел единственного сына, который покончил жизнь самоубийством. Не знаю, насколько Спок сам применял свои методы воспитания в своей собственной семье. Сейчас мы с вами затронем уже наверняка известную вами тему хесед и гвура, добротой и строгостью. Вы, конечно же, знаете, что Авраам был олицетворением хесед доброты. Авраам был очень добрым человеком. Вся его жизнь была одна доброта. Он поэтому принимал у себя гостей, кормил их совершенно бесплатно, поил их, укладывал у себя спать, давал им все, что им нужно. Авраам из-за своей доброты хотел преподавать веру в единого Бога всему миру, потому что он хотел поделиться со всем миром этими замечательными идеями, которые помогали ему в жизни. И он хотел, чтобы у всех были эти замечательные идеи. Так что очевидно, что Авраам был олицетворением доброты. Ицхак же был олицетворением гвура, что означает строгость, сдержанность. Он был противоположностью своему отцу. Вы наверняка знаете, что каждый ребенок, вырастая, смотрит на своих родителей и думает, вот я, смотря на моих родителей, теперь понимаю точно, что нельзя делать, как нельзя жить, как нельзя воспитывать детей. Когда я вырасту, я буду делать все совершенно по-другому. Да? Все дети так говорят. Проблема только в том, что в большинстве случаев они потом все равно следуют точно тому же пути, что их родители, но иногда все-таки они умудряются пойти по другому пути. Ицхак был именно таким случаем. Ицхак был по своей природе олицетворением гвура, строгости. И вся его жизнь на самом деле это и подчеркивала. Что такое доброта? Доброта – это желание выйти из себя. Доброта – это желание делиться тем, что у тебя есть. Мы с вами в западной цивилизации привыкли к тому, что доброта является олицетворением всего самого лучшего. Но доброта может также быть и негативной, и доброта также часто не чувствуется второй стороной, как доброта. Если вы видите родителя, который очень контролирующий по отношению к своим детям, смотрит за каждым их шагом, родитель, который не дает ребенку сделать ни одного движения без своего надсмотра. Ребенок должен убедиться, что его каждое движение соответствует тому, что мама хочет или папа хочет. Многие вам скажут, что это ситуация типичных еврейских родителей. Вы, наверное, слышали о том, как еврейская мама открывает окно и кричит своему сыну: Хаим, иди домой. Сын спрашивает, что, мне уже холодно? Она говорит, нет, ты уже проголодался. Так вот, каждый человек, смотря на это со стороны, скажет, это очень строгий родитель. А вот это не обязательно строгость. Почему этот стереотип еврейской мамы существует? Еврейская мама, которая так делает, или еврейский папа так делает, или даже не еврейский, любой родитель, который так делает, он делает из желания всего наилучшего для своих детей, из желания доброты. Они хотят делиться со своим ребенком всем, что у них есть, включая своими мыслями, включая своим опытом. Их опыт говорит им, что нужно поступать так и так, и поэтому они хотят, чтобы ребенок так и так поступал. Доброта – это желание выйти из себя ради кого-то другого. И мы с вами говорили, что доброта – это желание выйти из себя ради кого-то другого, поделиться чем-то, даже если это, в конце концов, может вредить второму человеку. И доброта может поэтому стать медвежьей услугой. Грубо говоря, если мы будем обобщать, добрые люди по своей природе экстраверты. Они из-за своей доброты часто наседают на других людей. Они часто хотят, чтобы другой человек поступал именно так, как им хочется, потому что они желают добра этому человеку, а добро в их понимании может быть только в одной форме. И поэтому доброта может перегружать других людей. Из-за этого, из-за доброты, родители часто бывают очень контролирующими и выглядят как строгими. Почему я сказал «выглядят как строгими»? Потому что гевура, строгость, с точки зрения иудаизма, в первую очередь относится к себе. Человек, который имеет характеристику гевура с точки зрения Торы, прежде всего, строг к себе и прежде всего отличается не контролем других людей, а самоконтролем. Он контролирует себя, он сдерживает себя. И поэтому, даже когда ему хочется наседать на других людей, он умеет себя сдерживать. Человек, в котором сильно качество гевура, не будет выходить за свои рамки. Негативным побочным эффектом гевура может быть то, что из-за этого люди получаются слишком сдержанными, эмоционально холодными, они не вмешиваются в жизнь других людей, и поэтому в ситуации в семье дети могут не чувствовать, что их родители принимают участие в их жизни. И мы знаем, что родители, которые воспитывают своих детей с позиции гевура, в результате эти дети получаются более самостоятельными. Они сами приучаются решать свои жизненные проблемы, они сами научаются выкарабкиваться из жизненных ситуаций, и эмоционально они привыкают сами на себя полагаться, потому что их родители на самом деле не так уж сильно участвуют в их жизни, или потому что они хотят участвовать, но они себя сдерживают, или у них есть внутреннее сдерживание, которое не позволяет им даже осознанно желать вмешиваться в жизни своих детей. То есть мы видим сейчас совершенно другую картину хесед и гвура, доброты и строгости, чем мы, как правило, привыкли видеть вне еврейского контекста. И мы теперь понимаем, почему стереотип еврейской мамы, которая контролирует каждый шаг своего ребенка, появляется на основе доброты. И мы также понимаем, почему с точки зрения иудаизма сила в основном проявляется в том, что человек умеет контролировать себя и сдерживать себя. И теперь мы понимаем, что Ицхак был интровертом. Ицхак был человеком, который был погружен в сам себя. Он сдерживал свое проявление наружу, а Авраам был экстравертом. Авраам хотел влиять на весь мир, на всю свою семью и на всех вокруг. И Ицхак имел преимущество самодисциплины. Он не вмешивался в жизнь своих детей. Авраам, наоборот, хотел, чтобы его дети делали все правильно и поэтому следил за каждым их движением. Ицхак, грубо говоря, думал, смотрите, человек должен добиваться все сам. И я хочу, чтобы мои дети умели сами жить в этом мире. Они, конечно, могут при этом набить себе шишки, но зато они научатся. А Авраам хотел, чтобы их дети приучились делать все правильно. И Авраам поэтому контролировал каждое движение своих детей. И ту позицию, как вы видите, можно понять. И та позиция существует в современном мире также, в воспитании детей. И споры между родителями о том, как лучше, идут по сей день и будут идти столько времени, сколько человечество существует. Иными словами, если мы с вами сейчас будем продолжать рассматривать разницу между этими двумя подходами, то мы увидим, что Авраам, будучи контролирующим родителем, обращал внимание больше на что? На то, чтобы ребенок поступал правильно. Это делают все контролирующие родители. Что у ребенка происходит внутри? Понимает ли ребенок, сам осознает ли он конкретно, почему это правильная вещь или нет? Для них это вторая тема. Это у них на заднем плане. Основное, они хотят, чтобы их ребенок поступил сейчас правильно. И эти родители, конечно же, хотят, чтобы ребенок всегда также сам понимал, что правильно, что неправильно. Но по их ходу мысли они надеются, что ребенок, поступая в своей жизни правильно, постепенно начнет понимать, что является правильным, что нет. И он таким образом сам научится, он будет видеть, как его родители ведут его по его жизненному пути, и сам научится идти по такому же пути. То есть они хотят, чтобы он правильно поступал, и чтобы эти правильные поступки, которыми руководят родители, потом повлияли на внутренний мир ребенка. Иными словами, родители контролируют внешнее поведение ребенка, и они надеются, что через это ребенок научится чему-то сам, и это повлияет на его внутреннее состояние. Родители, которые основывают свое воспитание на гевура, у них подход противоположный. Они думают, что ребенок должен сам понять, к сожалению, набивая себе шишки на пути, как правильно себя вести, он сам это осознает. И мы надеемся, что после того, как он сам это осознает, еще не будет поздно, и он начнет правильно, хорошо себя вести. И вот в этом и есть разница между Авраамом и Ицхаком. Это два разных подхода к жизни в целом и к воспитанию детей в частности. И, кстати говоря, именно поэтому Авраам был действительно олицетворением доброты. И когда к нему приходили гости, он их буквально заставлял благодарить Бога. Тора говорит нам, что он им предоставлял гигантский счет за те услуги, которые он им оказывал. И они говорили, что у нас нет столько денег. Авраам говорил: смотрите, если вы считаете, что я вам предоставил эти услуги, когда вы должны мне заплатить вот такую баснословную сумму денег. Если же вы считаете, что весь этот мир принадлежит Богу, то тогда я вам ничего не давал, значит, Бог вам давал то, что вы сейчас имели. Но вы должны зато поблагодарить Бога, поблагодарите Бога, и все будет в порядке, вы мне не должны будете ничего платить. Таким образом, люди чаще всего благодарили Бога для того, чтобы не платить. Но скажите мне, делали ли они это искренне? Нет. Скорее всего, они это делают просто для того, чтобы избавиться от этого громадного счета. Звучит замечательно. Но Авраам, как мы видим, просто контролировал действия людей. Он не влиял на них изнутри. Авраам надеялся, и вся его позиция в жизни как доброго человека была, что то, что люди будут правильно поступать, повлияет на их внутреннее состояние потом. Люди сами постепенно из этого начнут правильно жить. И в очень многих случаях так и было, как мы это видим. Авраам смог обернуть в еврейство большое количество людей именно таким образом. Ицхак же был совершенно обратной стороной подхода к миру, к жизни. И именно поэтому Тора говорит нам, что основная работа, которой занимался именно Ицхак, он рыл колодцы. Что значит рыть колодцы? Каббала объясняет нам, что рыть колодцы – это искать воду, и где они, кстати, жили, в пустыне. Искать воду в пустыне, рыть колодцы – это большая работа. Ицхак пытался находить воду, то есть добро, Тору в самых сухих местах. Он пытался работать изнутри. Он видел что-то негативное, и пытался изнутри найти в нем что-то хорошее. И чтобы это хорошее проявилось и изнутри повлияло. Поэтому он рыл глубокие колодцы. То есть, иными словами, разница между подходом Авраама и Ицхака. У Авраама был подход снаружи, внутрь. А у Ицхака был подход изнутри, наружу. И мы видим, что и у того подхода, и у того подхода есть свои преимущества. И у того подхода, и у того подхода есть свои недостатки. И именно поэтому и у Авраама, и у Ицхака были сыновья, один из которых был праведным евреем, а другой, к сожалению, нет. Но каждый из них по-своему. Далеко не всегда правильные поступки потом, в конце концов, повлияют на ребенка, чтобы он сам понял, как себя нужно вести. И мы это, к сожалению, видим в нашем мире довольно часто. Родители, которые ведут ребенка по жизни, заставляя его делать правильные вещи. Есть дети, которые при этом сами научаются хорошо себя вести и все правильно делать. И поэтому, когда их оставляют самих по себе, они уже делают правильные поступки. А есть дети, которые не научаются. Почему? Потому что ими руководили только снаружи, поверхностно. И это поверхностное поведение не повлияло на их внутреннее состояние. И они поэтому, извините, такими и остались. С другой же стороны, обратный подход, когда ребенка учат самостоятельному подходу к жизни, также это может дать хорошие результаты, а может быть плохие. Иногда ребенок благодаря этому сам научается выкарабкиваться из сложных ситуаций, сам начинает, набив шишки, понимать, как правильно поступать, а как нет. Но бывают и ситуации, когда тому времени, как ребенок научился, или даже взрослый научился, как правильно делать, уже он зашел слишком далеко. Сколько раз вы слышали от негодяев или преступников, что они сожалеют о том образе жизни, который они выбрали. Но они вам скажут, что уже поздно. Они уже сделали свой выбор и идут по этому пути, хоть они его и не любят. Они научились правильным вещам, но уже, к сожалению, по крайней мере, с их точки зрения, поздно. Я помню, что я как-то проводил бар-мицву одному мальчику в нашей общине, у которого есть старший брат. Его старший брат намного лет старше его, и он все время был, скажем так, известен в семье как не самый прилежный ученик и не самый замечательный ребенок. И на бар-мицве старший брат взял микрофон и сказал своему младшему брату: «Я тебя научил в жизни намного большему, чем твои родители или чем кто-либо другой, потому что я и только я тебя научил, как не нужно поступать в своей жизни». И этот старший брат это на самом деле говорил на полном серьезе. Он понимал, что его жизненные пути не должны быть повторены его младшим братом, и он искренне желал это своему младшему брату, но... Как он объяснял то, что он продолжал такое поведение, я не знаю. Но так оно и было. Внутреннее состояние далеко не всегда проявляется наружу. А наружное поведение далеко не всегда влияет на внутреннее состояние. Так вот, Авраам следил, чтобы Ишмаэль хорошо себя вел. И он хорошо себя вел. Он делал все, как Авраам говорил ему, по крайней мере, пока он жил в доме Авраама. Но на внутреннее состояние его это не повлияло, и поэтому он не стал евреем. Поэтому в нашей традиции Ишмаэль рассматривается как не еврей. Он не еврей, он не был евреем никогда, не был евреем и не остался евреем. Он евреем не был. Это не значит, что он был плохим человеком. Он просто не был евреем. А вот Эйсав имеет совершенно другую позицию. Отец Эйсава, Ицхак, верил во внутреннее развитие. И он хотел, чтобы его сын у себя внутри стал евреем. Исав это сделал. Но наружу это еврейство не проявилось. И поэтому Эйсав в нашей традиции называется евреем, отошедшим от еврейства. И поэтому у Авраама был Ицхак и был Ишмаэль. То есть, иными словами, подход Авраама, контролирующий внешнее поведение человека, может иметь замечательные результаты, а может иметь плачевные результаты. И у Ицхака был Яков и был Эйсав. Это значит, что подход Ицхака может иметь замечательные результаты, а может иметь плачевные результаты. Почему же тогда, если мы видим, что Эйсав родился, как мы говорили, в еврейскую семью, он с детства с молоком матери, в прямом смысле этого слова, впитывал еврейство, почему же тогда он, как мы видим, еще даже до рождения, имел такую плохую природу, он еще в утробе матери тянулся к негативным вещам? Каббала говорит нам, что наши праотцы были все праведниками. Мы видим, каждый из них был праведник. Праведник – это человек, который не грешит. Ицхак не грешил, Яков не грешил. Они все были великими людьми, которые были чистыми с момента своего рождения. Мы знаем, что Тора имеет два подхода к жизни человека. Первый подход – это праведника. Человек, который был изначально чист, изначально все делал исключительно хорошо. И есть второй подход – Бал-Тшува. Бал-Тшува – это человек, который делал плохие вещи, набил себе шишки и исправился. Бал-Тшува. И мы знаем, что для того, чтобы этот мир существовал, для развития этого мира требуется и то, и то. И Бал-Тшувы, то есть люди, которые исправляют себя, еще даже больше важны, чем праведники. Если это так, то почему все наши праотцы имели только одну сторону – праведников? Если Бал-Тшувы даже еще больше нужны, если их влияние на мир еще даже более важно, тогда почему наши праотцы, ни один из них не был Бал-Тшувой? Вот именно это Бог и хотел исправить, грубо говоря, Эйсавом. Эйсав должен был быть вот именно этим Бал-Тшувой. Он должен был быть человеком, который имеет дурную природу, человеком, который в своей жизни сделал много ошибок, человеком, который сделал неправильные выборы, но потом, в конце концов, понимает все свои ошибки и возвращается к Торе, раскаивается и все-таки потом становится хорошим человеком. Это было то, что должен был делать Эйсав. Но Всевышний также дает каждому человеку свободу выбора, и поэтому Эйсав решил по своей свободе выбора это не делать. И вот теперь мы понимаем, почему Пятикнижие говорит нам, что Ицхак больше любил Эйсава, чем Якова. Яков родился с хорошей природой. Ицхак, веря в то, что нужно работать над внутренним миром человека, видел, что работать над Яковом нечего. Он родился праведником, он родился хорошим человеком. Ицхаку здесь было нечего делать. А, вот Эйсав, Эйсава нужно перевоплощать. И Ицхак верил, что нужно перевоплощать изнутри. И Ицхак верил, что поэтому ему нужно работать больше и больше над Эйсавом, и поэтому он посвятил ему намного больше сил. Он верил в его потенциал. Если бы Эйсав использовал бы этот потенциал и сделал бы то, что было задумано с самого начала, что означает, что он стал бы Бал-Тшува, был бы раскающимся грешником, то тогда он был бы еще более велик, чем Яков. И это Ицхак и желал, на это Ицхак и надеялся. Но мы, воспитывая детей, можем дать им только первоначальные задатки. Мы их можем только запустить. А потом, в конце концов, каждый ребенок имеет свободу выбора. Мы не можем быть ни Авраамом всю жизнь нашего ребенка, ни Ицхаком всю жизнь нашего ребенка. Не контролировать поведение человека невозможно всю его жизнь, не работать вместе с ним над его внутренним миром невозможно всю его жизнь. Есть части жизни, которые должны быть посвящены каждым человеком, чтобы работать над собой. И именно поэтому, именно здесь мы понимаем, почему у Авраама был сын Ишмаэль, который не захотел использовать то, что ему давал Авраам, для того, чтобы повлиять на свой внутренний мир, и поэтому остался не евреем. И поэтому у Ицхака был Эйсав, который, при том, что Ицхак помог ему работать над собой, изменить его внутренний мир, не захотел провести работу, благодаря которой его внутренний мир повлиял бы на его внешнее поведение. Что же мы с вами сегодня узнали? Мы с вами сегодня увидели, что, во-первых, к сожалению, даже сама Тора демонстрирует нам, что воспитание детей далеко не все находится в руках родителей. Яблоко не падает далеко от дерева, только если нету шторма. Дети, в конце концов, отвечают за самих себя, и мы можем только надеяться, что они впитают в себя то, что мы им даем. Я обычно даю только один совет родителям. Я говорю, что для того, чтобы у вас выросли хорошие дети, нужно три вещи. Молиться, молиться, а потом еще раз молиться. Это первое. Второе, мы с вами сегодня узнали, что контроль, постоянный контроль за поведением, за каждым шагом ребенка далеко не всегда происходит от гевура, строгости. И, как ни странно, мы также видим обратное, что гевура, как правило, это есть именно сдержанность, отсутствие влияния на поведение ребенка. Когда мы воспитываем в ребенке самостоятельность, мы рассчитываем на его внутреннее развитие. Когда мы контролируем поведение ребенка, мы обеспечиваем его внешнее поведение правильным. В каждом из этих подходов есть только одна половина. И при каждом из этих подходов ребенок сам должен найти вторую часть и дополнить ее. К сожалению, не все дети это всегда делают. И мы именно поэтому видим Ишмаэля и Эйсава.